Мы уже сейчас удалились от этой темы, но я просто хотела кратко отреагировать на вот вопрос, на который отвечала Эми Уоллах, потому что я знаю, что волнует аудиторию здесь. Все-таки является ли Илья Кабаков, является ли инсталляция, которую Илья Эмилия Кабакова в последние годы показывает, что это за феномен, это советский художник, русский художник или это интернациональный художник? И вот действительно иногда высказывается такое мнение, что вот советское это значит нечто этнографическое, это значит нечто провинциальное, и как бы этого мало, и как-то это обидно. С другой стороны, я не сказала, что справедливо, что у всего есть какое-то происхождение, у всего есть бэкграунд, у всего есть корни. А с третьей стороны, Илья сегодня говорил о том, что его как-то ему неуютно вот в этом дискурсе идентичности. Я очень хорошо его понимаю. Вот мне кажется, что сейчас постепенно, когда уже советской идентичности такой нет, да, а есть, можно быть только вот русским или даже иногда украинским художником, как говорят про Илью Кабакова, мы все понимаем, как мне кажется, что как раз именно эта советская идентичность давала возможность огромного универсалистского масштаба, в отличие как раз от вот таких этнических идентичностей, с которыми мы вынуждены идентифицироваться, мы вот как бывшие советские люди, для нас, для меня в частности, это довольно сложно. Идентифицироваться с какими-то этничностями, поскольку у нас был вот этот огромный масштаб идентичности, но без корней. И мне кажется, что мы сейчас присутствуем при процессе того, как эта идентичность стремительно исчезает, уже почти невозможно ее уловить, уже почти остаются, видимо, какие-то последние поколения, которые еще этой идентичностью обладали. И мне кажется, что вот инсталляции Кабакова как раз этот огромный универсалистский потенциал, глобальный потенциал вот этого бэкграунда как раз до нас доносит. И, возможно, явится одним из таких важнейших памятников вот этого универсалистского масштаба. Так что как раз мне кажется, что советское настаивание на том, что это советское искусство, как раз уводит нас от этнографичности. Вот, это было замечание, не вопрос, может быть, с другой стороны, мне кажется, было бы интересно, если у меня есть какие-то соображения на эту тему, но я
предлагаю. Can I just respond very quickly for a minute and put it together a little bit with a comment that was made over here, and I think I might have touched on this as well. First of all, when we speak, we don't speak as Americans necessarily. We are all of us interested in world culture and Cambilia's work because of that. I think perhaps one of the biggest distinctions between Europeans and Americans is that within Europe, the socialist idea, the socialist political structures, the socialist symbology and so on, essentially existed in a living form until 1968. That for many Europeans and for many of us who are Americans who are part of that European culture, or for whatever reasons that we've entered into this, do not see the Soviet experience as absolutely apart, but rather is the detailed realization of an aspiration which actually existed and failed also over a period of 150 or 200 years. So I think if you do take it from simply that point of view, of the political, cultural, ideological point of view, it is much broader in its ramifications than simply to say the unique Russian experience of 18 to 88 or something like that. Secondarily, I think that this is exactly how world cultures get made. People's metaphors become accessible to other people who have not had the exact experience but have had some piece of it that allow them to enter into the system of that thought and particularly into the ways in which artists transform the ostensible symbols into actual symbols. In other words, the ones that are frozen in meaning that then become open in meaning. And I think that is the kind of thing that Ilya is involved in. Many of his symbols are, in fact, generalized, universal symbols. To take the voice Kabakov juxtaposition, voice imagined a world of bees, Kabakov imagines a world of flies. There is a whole set of allegories with which he has dealt that are of that very, very large magnitude and go back, you know, all the way to antiquity in terms of their origins, and others which are historically rooted but not historically confined. And I think what we're watching is, in a sense, the opening up, if you will, of the membrane between cultures that had each other typecast, in a way. And I want to say one last thing. Marina Abramović, several years ago, did an installation in Venice in which there was a wonderful short text by a Serbian philosopher whose name now escapes me, where it said, in anticipation of her piece, which was about the particular circumstances of that time of the war and so on, that the universal was the local without walls. And the paradox is that Ilya's made many, many walls, but he's in fact broken down just as many by doing it.
Сегодняшняя дискуссия о возможности переводимости или непереводимости текста, мне кажется, для меня лично иллюстрирует, что, как бы, несмотря на разговоры об универсализме, переводимость невозможна, поскольку восприятие идет все равно из разных контекстов. И в данном случае универсальной фигурой как раз становится сам художник, его миф, в жизни которого были некие те или иные исторические события, которые вовсе не прямо, но косвенно отражаются в том мире, который он создает. В этом смысле такое традиционное искусствоведение, вообще написание истории искусства, все время старается сделать художника ответственным за некое историческое событие или за некие произошедшие события. В принципе, это всегда очень легко получается с художником мертвым, с художником живым, сделать это гораздо сложнее, поскольку он продолжает изменяться. Мне кажется, что все-таки вот сделана сейчас здесь сейчас выставка для человека, наблюдающего искусство, все-таки имеет гораздо больше символическое даже, то есть ее символическое значение перекрывает эстетическое. То есть эстетическое, наверное, произойдет немножко позже, когда вот эмоциональная волна немножко сойдет, и можно будет понять, как этот контекст писался, как он воздействовал уже, будучи уже реализован здесь и сейчас, что дальше будет происходить. Но мне все-таки интереснее, опять-таки, если мы говорим о процессе восприятия, интереснее зритель. Зритель, нормальный зритель, российский зритель, который пришел в музей, который проходит в череде залов, которые сами по себе являются инсталляцией. Дальше он доходит до инсталляции Кабакова, он проходит ее. Через какой опыт он воспринимает эти работы? Через советские? Вовсе нет, мне кажется, уже. По крайней мере, к этой работе это уже сказать совершенно невозможно. И, на мой взгляд, он воспринимает это уже через опыт музея, потому что музей и жизнь все-таки разделены. И если приводить ближайшую, наверное, музейную конструкцию, по крайней мере, к этой инсталляции, то это музей боевой славы, где есть планы боев, есть реконструкции боевых машин, и как некая квинтэссенция есть любимая, по крайней мере, советским военным музеем, правда, наследуемая еще с панорамы Бородинской битвы, диорама, которая, собственно, является инсталляцией случаев музея.
Я хотел продолжить дискуссию по поводу вот, бэкграунда и идентичности того искусства, когда мы с ним обсуждаем. Продолжить вот мысли, которые озвучил Катя Дёготь и Робстор относительно советского, русского, российского. Действительно, мы имеем дело с культурой, живем в ней с очень неясной, очень расплывчатой вообще фигурой идентичности и какой-то самотождественности. Поэтому вот русское, российское, так сказать, русскоязычное – это вот то, чем мы сами до сих пор путаемся. И заметен мне разговор, который воспроизвел Михаил Борисович Петровский на открытии этой выставки. Он сначала назвал ее русским художником, потом сказал российским художником. И это была очень значимая оговорка на этой точке зрения, потому что даже ему не очень понятно, в какой мере художник, который живет в России сегодня, важен, так сказать, его этническая какая-то принадлежность или важен его причастность к русской культуре. Поэтому я в этом смысле действительно присоединяюсь к мнению тех, кто считает, что действительно, в отличие от социарта классического, который существовал в 70-е годы, и современных художников, воспроизводился как раз творчество Кабакова, вот этот компонент, такой активный, открытый, социальной критики отсутствовал, действительно, именно потому, что были видены, скрыты какие-то достаточно универсальные, метафизические какие-то слои и глубины, которые, собственно, мы здесь все время, все эти дни обсуждаем. И вот этими универсальными моделями он нам интересен, потому что он радикально, так сказать, переинтерпретировал даже не советскую, а вот некую глубинную коммунальную стихию человеческого существования, которая понятна всем и каждому. Я помню, как в 1992 году на документе я увидел впервые работу Ильи, которая называлась «Туалет», и я был просто сначала в шоке, я не очень мог понять, в какой мере западный зритель, вот эта проблема, в какой мере западный зритель идентифицирует и прочитывает работу русского художника, мне все оказалось, что вот те, та масса ассоциаций, в которых мы начинаем плавать в виде этот объект, они будут утрачены, не просчитаны западным зрителям. На самом деле, это оказывается, это не так. Многие мои интервью с коллегами говорили мне о том, что это все считывается абсолютно адекватно. И вот это вот я тоже последствия нашло, там, советского или коммунального опыта, мы как переоцениваем собственную уникальность, на самом деле. В то время как, вот будучи адекватно, так сказать, воспроизведен наш вот этот, так называемый, в кавычках взятый, уникальный советский опыт, он является универсальным, является метафизическим, является всеобщим. И этим, собственно, интересен. Поэтому интересно творчество Кабакова, которое мы сейчас обсуждаем, и с огромным для нас у всех интересом.
Кстати, вот по поводу этой же инсталляции.
Can I stand with Joseph for a second? I agree with you, but let me give you a story which I told someone earlier on today, which is, first of all, capitalism is also a utopia, okay, and it also fails most of the time. And the failures of capitalism fall on the shoulders of many, many people who are perhaps as able to understand the aspirations, allure, and disappointments of what it is doing in their own way. So, when I did the dislocation show, one of the artists in this was an artist named David Hammonds, an African-American artist. And David understood Ilya immediately, because he did not grow up in a world where there were lots of beautiful, shiny, flushing toilets. He grew up in a world where scarcity and poverty and so on also exist. There are many ways into this world, and particular experiences get you there. Mine are different from David Hammonds, yours are different from mine. What's important is that once you're there, Ilya has arranged the pieces that you begin to move around freely within this kind of labyrinth of possibilities, and so all you need is one key. And then, as he said, if you set the trap well and then don't let people out of it, pretty soon they have this understanding, which is, I think, the universal understanding that people are hoping will come of it. And I think he's laid the traps very well indeed.
I just want to add to that I think that this idea of specificity, or however you say the word, is a very important word, because it is in fact how you lay the trap and how you open art to universality. And so that when you say that you don't think of anything with the Soviet Union because that was a larger issue and that you are something more specific, such as Russian, you're really giving away the details and the reality of your parents' experience, and in fact your own, and therefore leave yourself less of a rich soup from which to make art. Mike.
Я еще хотел, меня очень больше интересовало в нынешней дискуссии проблем пустоты. Я не стал поддерживать, наверное, правильно. Просто для меня работа, которую сейчас я видел, конечно, о художнике Андрея Кабакова. Вот. И пустота там для меня это, как мне кажется, любовь. То есть любовь художника – это вот эта пустота, потому что она может, как любовь, она может и должна включать в себя других людей. И художник высказывается в своем произведении, так или иначе. Он говорит о себе и о своей любви. И вот эта пустота, которую зритель может ощутить и туда войти, это, по большому счету, вот эта вот почти любовная коммуникация такая, любовь друг к другу, зрителя, художнику, и такая взаимная в каких-то случаях. В моем, например, я надеюсь, что да, потому что мы почти не говорили здесь о каждый о своем ощущении для работы. Таком эмоциональном. Всегда сравнивали контексты художников других. Но вот в личной коммуникации я это вижу только так. Это пустота, в которую можно войти, в которую я приношу как зритель и свою пустоту. И тут вот получается такая насыщенная политическая, что ли, драма. Вот. Я, извините, что я путана, но о таких вещах, ну, наверное, трудно говорить как-то структурно. Но вопрос такой вот. Как вам, скажем, мы в вашей пустоте? Вот такой немножко анекдотичный вопрос.
Maybe I'll say something about that and give Ilya a moment to think about what he said, but you know, I think that's really important because he was talking about he was talking about his relationship to the viewer as the starting point. I think that and the feeling of being noticed is also a gesture of kind of becoming. It's a gesture of existence. In a way, and I think what you say is really very appropriate, because if you think about what happens when you fall in love with another person, you know, love is an extremely disorganizing experience. You have if you really invest in another person to the degree that you're in love with them, you also have to accept an order that's foreign in a way, and it's frightening. It's very frightening. At the same time, there's also very exciting and exhilarating, and also helps you. It opens things in yourself that allow you to create a better rapport with the reality of Europe of the present in a way. I think we are always kind of having to come back to the childhood in ourselves that has been buried and which we don't confront so easily. And one of the things that art does for us, like love, is it opens up that well of early experience and allows us to kind of reorganize ourselves in relation to the present and in relation to
мне интересно, смирение или какие-то магические цели позволяют художнику столько лет продолжать работать, как бы не изменяя совершенно себе, но при этом, как сегодня стало мне впервые очевидно, имеющийся абсолютно разный, как бы, видимо, в силу той масштабности, о которой говорила Катя Дёгас, а как бы просто полное понимание художника западными кураторами, но при этом все-таки это происходит. Что? Это вопрос, это смирение или какие-то другие цели или задачи позволяют художнику, не меняя, оставляя свое с тобой, да, и при этом в силу масштаба невозможно быть адекватным уходом западными кураторами.
Я думаю, что это относится к области перформанса, поэтому отвечать не
надо.
Это скорее не вопрос, а позавчера первого посещения выставки, еще предварительного, я предложил местному художнику Африки насытить всю эту выставку, если бы это было возможно, вот теми самыми жучками, скрытыми камерами, которыми во многом строилось вот это тотальное наблюдение за жизнью советского человека. Почему? Я исхожу из собственного опыта. Когда я впервые столкнулся с творчеством Ильи Кабакова в 70-е годы, будучи совсем молодым человеком, я ловил себя на мысли, что любое соприкосновение с его творчеством во мне будет какие-то совсем невероятные чувства потери и горечи. Только, может быть, приехав сюда на вот эту тотальную встречу с творчеством Кабакова. Я понял, что для меня это был невероятный урок психоанализа, которого, в общем-то, в Советском Союзе не было, потому что мне кажется, что вот это чувство, понятно, что западные кураторы говорят об этом всеобъемлющем чувстве любви, но скорее советские люди, у которых там, в каждой второй семье было потеряно очень много людей, они таинственно исчезли вот в 30-е годы, как у меня, и обретение вот этих потерь уже значит, на полигонах в Бутово, когда я столкнулся в 90-х годах с тотальной инсталляцией у нас, где погибли мои родственники, вот только в последние дни я понял, что вот это чувство потери, горечи во мне вот как-то будили подсознательно в вашей работе. Вам, пожалуй, вот этот опыт одного зрителя может быть интересен психологу.
Вообще проблема переводимости и непереводимости для меня, в частности, связана тоже с личным опытом первого большого произведения, то есть явленного трехмерного, которое я увидел, Кабакова, это было как раз на 9-м документе, вот с этим знаменитым туалетом. И ситуация была в том, что как обозначен контекст, музейное пространство, его как бы, проживание во время выставки было организовано таким образом, что меня заставили пойти на символическое преступление. Поскольку, выйдя как бы во двор, столкнувшись с этим произведением из подоконника и дежавю, я здесь направился к букве «М». На что немецкие служительницы отправили меня в букву «Ж» и заставили туда зайти. И мне было как бы некуда деваться.
Что наконец-то искусство Кабакова полностью понято и принято народом. Мечта.